Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Так что меня огорчает здесь больше всего то, что, да, Солженицын учитель, где ученики? Неравные учителя, а где ученики, кого он научил. Один день Ивана Денисовича впервые был опубликован в «Новом мире» в 1962 году. И с тех пор, 45 лет, страна читает Солженицына. Сначала в самиздате, потом в открытом доступе. И что? На каком месте у нас стоят Сталин и Ленин в общественном сознании? Где у нас лежит Ленин до сих пор? Что у нас президент Путин сказал о Сталине, что он никогда его рядом с Гитлером не поставит? Где ученики? В какой школе они учились? В каком колледже? Кого научил Солженицын своими потрясающими произведениями? Вот что меня больше всего огорчает.
Ну, что я могу сказать? Знаете, как получится.
Сам Солженицын на эту тему так сказал. По всем кузням исходил, и не кон воротился. Это про нас.
Другая тема. Значит, есть решение Верховного суда, интересное очень. Значит, Верховный суд отказался отменить практику, слушайте, насильственного привода призывников в военкоматы, а также уличные облавы на молодых людей призывного возраста. Значит, вот тут важная фраза. Уклонение от воинской службы является преступлением, а обязанность милиции, то есть логика, пресекать подобные нарушения и преступников доставлять в надлежащие инстанции. Значит, о чем, собственно, шел разговор? Что когда милиционеры, предположим, устраивают облавы, то, естественно, применяется сила. И вот как бы те, кто были против этих облав, говорили, что применяется сила, а суд говорил такую фразу. Значит, если применяется сила, это отдельная история. Это надо оспаривать. Но вот то, что уклонение от военной службы... Раз у нас такие законы, что есть военная служба, это нарушение закона, которое должно быть прекращено. И для этого может быть облава. Вот такая вот логика. Конечно, будут сейчас подавать апелляции и так далее, и так далее. Но вот то ли это нарушение прав и свобод человека, но с другой стороны, эти люди, среди них ищут уклонистов. Понимаете? Вот как тут разобраться? С одной стороны так, с другой стороны так.
Ну, это все равно, что прийти в универмаг, всех положить на пол и искать в супермаркете воров. Вот таким образом. Потому что наверняка, раз есть супермаркет, есть воры.
А воры так вот суд говорит, что не кладут на пол.
Да,
просто
какую-то семью.
Идет молодежь, проверяют документы.
Даже других членов семейства, не то что призывника. На всякий случай избили, там покалечили.
Это перекосы.
Говорят, что...
Это перекосы.
Это перекосы.
Да.
Слишком много перекосов в нашей истории. На самом деле все очень просто. Армии у нас нет. У нас есть каторга. И вопреки Конституции, которая предоставляет право на альтернативную службу, считается, что эти каторжные работы должны отбывать все мужчины определенного возраста.
Почему? Иногда есть хромые, у нас альтернативная слепые... служба. Есть у нас альтернативная
есть.
Служба, пожалуйста.
Так вот, нам нужна профессиональная армия. И призыв, который очень уместно называют призывным рабством, должен быть прекращен. Пока он не прекратится, у нас вместо армии будет каторга, где люди будут отбывать наказание за то, что они родились мужчинами.
Но вы, наверное, знаете, что в новых предложениях, с которыми выходит Министерство обороны...
Вышло бы оно вообще куда-нибудь.
Я понимаю, но пока оно остается. Быстрее мы выйдем куда-нибудь. Значит, до 30-го года возможно сохранится, во всяком случае, по тем предложениям, которые сделаны, дальнейшая реформа вооруженных сил. Нет, до 30-го года предполагается, что призыв останется.
Да, вопреки всему, что происходит в цивилизованном мире, им же нужна эта мясорубка и соковыжималка, чтобы научить людей быть рабами, чтобы они знали, что их могут заставить зубными щетками там, подметать тротуар. Да, неважно, сколько там забьют насмерть деды, неважно, кто повесится и кто в качестве груза 200 вернется. Все с нашей армией понятно. И с нашим государством тоже. Наша армия – это клоака. И единственное, что можно посоветовать молодым людям, это читать Маяковского. «Куда ты, паренек, куда ты, не ходил бы ты, Ванек, во солдаты? В Красной армии штыки чай найдутся, без тебя большевики обойдутся». Если бы все призывники потребовали, ну пусть эту чудовищную 4-летнюю, и Челенгаров обещал в Антарктиде найти место ее отбывать, альтернативную службу, и в армии не осталось бы ни одного солдата, только тогда начались бы реформы в армии. В армии реформы начнутся, когда она останется без солдат. Иначе у нас никаких военных реформ не будет.
Тамара занимается медициной, прислала из Москвы такое вам сообщение. Тамара, если позволите, я прочитаю его без финальной вашей фразы. Сами знаете почему. Значит, дорогая Валерия Ильинична, мы ровесники с вами. Меня ужасно коробит то, что произошло с нашим обществом, особенно молодым. Я каждый день езжу в метро, неизменно поражаюсь тому, что все лавки засижены малолетками, а старухи и старики смиренно стоят, и не слышу вокруг себя вежливых слов, кругом полное отсутствие деликатности, сочувствия и соучастия. Ну, вы знаете, я вот категорически не согласен с Тамарой. Мне кажется, что молодое поколение... Оно и участливое, и вежливое, и нормальное, и какие-то там пирсинги, кольца в носу и во всех местах никак его не изменили. Хорошее, замечательное, нормальное, очень динамичное молодое поколение без вот этих кошмарных совковых дел. Они, правда, иногда проявляются, но это вот такое что-то странное.
Не знаю, может быть, Тамара ездит в одном вагоне со скинхедами?
Ну, не знаю, может, такое специальное... Стоп, вот еще раз. Она считает... что молодое поколение совершенно отстойное и вообще какое-то такое ужасное. А что вы думаете по этому поводу?
Я думаю, что это очень древний сюжет. Еще в Вавилоне нашли глиняные таблички, где сказано, что наступают последние времена, а это было в 18 веке до нашей эры, что молодые не уважают стариков. Так что это вечный сюжет. Мне претит аполитичность и нежелание защищать демократию, непонимание, что это их воздух, что без этого воздуха они не могут дышать. И также слишком много пронацистских и прокоммунистических организаций.
Вот я вас и поймал. Я вам сейчас прочитаю одно сообщение, которое вам прислал ученик 10 класса из Актобе, Казахстан. Не знаю, где ставится ударение.
Иностранец.
Ну, иностранец, но замечательно интересующийся эхо Москвы парень в 10 классе. Назвался Сильвер Рейн. Валерия Ильинична, не пора ли вам поменять имидж? Очочки в черной роговой оправе, французский маникюр, макияж и вечернее платье. То есть сделать из вас такой тусовочный вариант.
Ой, боюсь, что в Казахстане, видно, плохо дело с ночными клубами обстоит, с дискотеками, где уже можно найти в вечернем платье. И мы с маникюром все в порядке, он его просто не заметит.
Не-не, я понимаю, но, так сказать, человек предлагает смерть. Но дальше он там первый раз видит Гонопольского особнения с Новодворской, тут вы не правы, мы много раз Валерий Ильинична были, а дальше вот неожиданно он задает серьезные вопросы, вот как раз полторы минуты я хотел бы. Что, по вашему мнению, мешает Медведеву в его тандеме с Путиным быть лидером и выйти вперед? Он же все-таки президент, написано большими буквами.
Ну, во-первых, слабость, человеческая слабость. Во-вторых, видимо, так не договаривались. Он местоблюститель, и он менеджер, нанятый «Газпромом» на это время. Его 100 дней отнюдь не похожи на наполеоновские 100 дней и не будут похожи. Он абсолютно не пользуется своими президентскими правами и даже не в состоянии политзаключенных освободить. Хотя уж право помилования – это уж точно президентское право. Не будет оттепели. И у нас президент один, видимо, единый и неделимый, зовут его Владимир Владимирович Путин. И уговор, видимо, в этом и состоял.
Угу.
А зачем пошел на это Медведев? Ну, я у изголовья не стояла. Между прочим, Хрущев и то оказался более ловким парнем. И при желании Медведев мог бы провести свой 20-й съезд и сделать с Путиным то, что сделал со Сталиным Хрущев.
Спасибо большое. Валерия Новодворская была нашей гостьей. Это была программа «Особое мнение». Вел Матвей Ганапольский. До свидания.